Дорогие братья и сестры, сердечно приветствую вас. Друзья, я читаю первое послание Петра, глава 2. Я прочту с 4 стиха. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». Братья и сестры, текст не очень простой для запоминания, хотя я думаю, что общий смысл вы уже поняли. Вы знаете, друзья, вот когда я слушаю проповедь, и если проповедник не обозначил тему, я обычно вначале стараюсь сразу понять, какая будет тема проповеди. Часто это слово основное, которое чаще повторяется, или главная мысль – отрывка. Друзья, в этом отрывке чаще всего повторяется слово «камень». Я не посчитал, сколько раз, но, наверное, не меньше 5 раз повторяется слово «камень». И несколько раз, что этот камень драгоценный. Вы знаете, друзья, я вот читал послание Петра, и знаете, что я заметил? Я заметил, что апостол Петр очень часто применяет слово «драгоценность». То есть он проповедует вот пришельцам рассеянным о драгоценностях. Ну, я некоторые перечислю. Например, в первой главе Петр пишет о драгоценной крови Иисуса Христа, которой мы искуплены от суетной жизни, преданной нам от отцов. Или, например, в этой же главе, в первом послании, и в первой главе второго послания Петр пишет о драгоценной вере, принявшим с нами равно драгоценную веру. Или, например, женщина украшает себя не золотом, не жемчугом и не плетением волос, но у нее красота – это кроткий, молчаливый дух, что драгоценно пред Богом. Я это так назвал – драгоценный характер. Кстати, драгоценный характер не только женщины должны обладать, но и мужчины тоже. Друзья, я о камне драгоценном буду проповедовать. Братья и сестры, о Христе написано, он камень краеугольный, избранный, драгоценный, и он для вас, верующих, драгоценность. Действительно, бывает, когда мы чем-то драгоценным обладаем, просто не знаем. Вот я не очень давно был здесь, в Средней Азии, я был в Таразе с Александром Александровичем Чмых. Вот, и он рассказал о драгоценности, ему подарили золотую ручку, а он не знал, что она золотая. Но поскольку она была очень тяжелая и такая толстенькая, он ее пытался всем подарить, включая меня. И все отказывались. Я тоже любитель ручек, у меня ручки. Я люблю, чтобы у меня была хорошая ручка. Но я попробовал, и она такая немножко корявая, шершавая и тяжелая, и я отказался. Но если бы я знал, что она золотая, я бы не отказался. Вот. Ну, я бы не сказал ему, что она золотая, принял бы как подарок и радовался бы жизни, что у меня ручка золотая. И все. Братья и сестры, я буду проповедовать конспективно. У меня 7 тезисов будет. Ну, почему 7, а не 6, а не 8? Не потому, что я больше люблю цифру 7, а просто вот я сколько вспомнил, я часто не пользуюсь вспомогательным материалом, что смог вспомнить. Вот я это и отметил. Друзья, и я буду проповедовать тезисно. Я буду обозначать тезис о Христе как драгоценном камне. А потом короткую мысль. И у меня 7 тезисов. Зачем я вам сразу сказал, что у меня 7? Вы будете видеть, как я продвигаюсь, и вам будет легче слушать. Ну и как бы, ну может даже и запоминать. Можете дома за ужином, когда вернетесь, ну сделайте попытку. 7 тезисов, камень Христос. И у вас будет очень полезно, интересно, и память потренируете. А если еще в жизни будете применять, это тоже будет очень хорошо. Друзья, итак, первая мысль. Иисус Христос – основание церкви. Камень, который отвергли строители, но он сделался главою угла. Апостол Павел пишет: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Братья и сестры, камень в основании церкви не мы положили, не служители Совета Церквей и не апостолы, ученики Иисуса Христа. Этот камень положил Бог. Нет, никто не может положить другого основания, которое уже лежит. Этот камень Иисус Христос. И поэтому церковь не разрушится. Вы знаете, вот слово «краеугольный», ну, обычно понимают, который камень, который в углу здания. Вот, ну, на углу здания камень. Ну, а в общем это, ну, строители понимают, это не всегда полезно. Если фундамент не очень крепкий, а в углу здания, к сожалению, камень только в углу. Вы знаете, один служитель Совета Церквей на совещании, он рассказывал так. Он говорит: «Братья, я понимаю, камень краеугольный – это камень, на котором стоит все здание, который охватывает все четыре угла». Братья и сестры, я тоже иногда очень согласен, потому что иногда под словом «камень» в оригинальном тексте звучит слово «скала», «на скале». Бог создает церковь на скале, все четыре угла, и поэтому церковь не разрушится, потому что она стоит не просто на камне, она стоит на скале. Друзья, я когда-то был пресвитером церкви города Тбилиси. И вот там через город течет река Кура. Это река, в которой крестился первый баптист Воронин. И, кстати, вот в том месте, где крестился Воронин, вот мы стоим на противоположном берегу реки, и против нас отвесная стена. Вот, ну, буквально, наверное, около 30 метров, абсолютно вертикаль, и внизу течет река. А наверху стоит здание. И это здание, оно на самом краю, кажется, даже оно чуть-чуть выступает. Если ребенок с балкона упадет, то он упадет в воду. Он, ну, это абсолютно вертикаль. И вот мы стоим с братьями, рассуждаем, и я говорю: как страшно жить в этом доме, я бы в жизни не жил, когда-нибудь рухнет. Они мне говорят: этот дом стоит уже 200 лет, больше, его построили в 18 веке, он стоит уже больше 200 лет. Братья и сестры, ну, я, конечно, понял, потому что он стоит на скале. Как вот это ласточкино гнездо, ну, кто в Крыму бывал, знаете, да? Высота 40 метров, вот, и там ласточкино. Ну, почему ласточкино? Потому что оно вообще выступает за вертикальный берег. И на высоте 40 метров. Братья и сестры, и оно стоит, и будет стоять, потому что стоит на скале. И поэтому, да, силы ада ополчаются, чтобы разрушить церковь, но церковь стоит на скале, на камне, который есть краеугольный, избранный, драгоценный. Послание Ефесянам апостол Павел написал: «Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание стоит, слагаясь стройно в святой храм в Господе». Братья и сестры, обратите внимание, «быв утверждены на основании апостолов и пророков», это вот, что я держу сейчас, «и имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». И на этом камне церковь строится и воплощается в святой храм в Господе. Друзья, поэтому камень Иисус Христос, Он драгоценный, Он есть основание церкви. Второй тезис, друзья, Иисус Христос – это основание нашей веры. Когда пришли в Кесарию, об этом вчера один из проповедников говорил, то Иисус Христос задал вопрос: «За кого почитают меня люди? И за Илью, за Иоанна Крестителя или за одного из пророков?» Отвечают ученики: «А вы за кого почитаете меня?» И Петр, будучи водимым Духом Святым, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого. Не плоть и кровь тебе открыли, но Отец мой, сущий на небесах». Братья и сестры, и вот Христос сказал: «Ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Друзья, здесь несколько отличная мысль от предыдущей, потому что Иисус Христос – это не только основание Церкви Божией. Друзья, Иисус Христос – это основание нашей веры. Это очень важно, если наша вера стоит на твердом основании. Братья и сестры, я членом церкви уже, я уже давно, я уверовал в 1975 году, и я давно член церкви. Друзья, за эти годы я многих друзей потерял. Кто-то ушел в мир, кто-то ушел в лжеучение, кто-то жизнь закончил, вот будучи не очень утвержденной в вере. Евангелист Лука написал Евангелие от Луки. Друзья, вы помните, для чего он написал Евангелие от Луки? И кому он написал Евангелие от Луки? Он написал Феофилу. И цель, чтобы ты знал твердое основание сего учения, в котором был наставлен. Братья и сестры, если наша вера на слабом основании, я думаю, она будет колебаться, и в какое-то время наша вера может разрушиться. И поэтому мы должны возрастать в вере, мы должны утверждаться в вере, но основание нашей веры – это признание, это исповедание Иисуса Христа краеугольным камнем. Исповедание Иисуса Христа. Ты Христос, Сын Бога Живого. Простите, не краеугольным камнем, а исповедание Иисуса Христа как Сын Божий. Вот что является основанием нашей веры. И, друзья, мы должны на этом основании утверждаться и укрепляться, и тогда ничто и никто не сможет поколебать нашу веру. Апостол Павел написал: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил». Иногда нам задают вопрос: «Николай Степанович, объясните, почему Евнуха покрестили сразу, который вельможа Кандаки, царицы Эфиопской, его покрестили сразу, а у нас вот испытания, у нас проверяют, членские собрания обучают и так дальше, и так дальше». Друзья, вы помните, когда Евнух и Филипп ехали на колеснице, они рассуждали о книге пророка Исаии. Вы знаете, Евангелия еще не было. У них была в руках только книга пророка Исаии. И вот они хорошо беседовали. Друзья, мне нравится смирение Евнуха. Он говорит Филиппу: «Не пойму, о ком пророк говорит это, о себе или о ком-нибудь другом». И Филипп ему объяснял. И когда они приблизились к воде, Евнух говорит: «Вот вода, что препятствует мне креститься». Братья и сестры, какое было главное условие, что нужно было крестить Евнуха? Филипп говорит: «Если веруешь от всего сердца, можно». И он исповедует свою веру. Вы помните, каким образом? «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». Вот этот тезис, друзья, это основание нашей веры. Это вторая мысль, друзья. Третий тезис. Иисус Христос – это основание нашего спасения. В 39-м псалме Давид пишет: «Твердо уповал я на Господа, и Он услышал вопли мой. Извлек меня из тень, из глубокого рва и из тенистого болота, и поставил на камне ноги мои, чтобы я не поколебался». Братья и сестры, это третий тезис. Иисус Христос – это основание нашего спасения. Очень четко и очень точно Давид и красиво описывает свое состояние. «Я находился в глубоком рве и в тенистом болоте». И в тенистом болоте. «И ты меня извлек». Братья и сестры, не просто Бог произвольно решил спасти Давида. Он говорит: «Ты услышал вопль мой». То есть, друзья, Давид находился в критическом состоянии. И он возопил к Богу: «И ты услышал вопль мой, извлек меня из тенистого болота и из глубокого рва, и на камне поставил мои ноги, чтобы я не поколебался». Братья и сестры, написано, Давид пишет: «Ты вложил в меня упование у грудей матери моей». Друзья, Иисус Христос – это и основание не только нашей веры, это и основание нашего спасения. Братья и сестры, мне приходилось ходить по болотистой местности. Вообще это нелегко. Но я думаю, это не то болото, в котором находился Давид. Это намного легче. Даже если пройти несколько километров по песку, друзья, это и то тяжело. Или если находиться на каком-нибудь колеблющемся основании. Друзья, однажды я летел в самолете, и была очень сильная турбулентность. Ну, кто летал на самолете, знают, что такое турбулентность. И это, вообще это такое беспокойное состояние. Хотя я спокоен был, потому что я летал очень много, и я был спокоен, друзья. И я беседовал с одной женщиной, беседовал о Боге. Она удивлялась, что вот в современном мире люди могут верить, причем так сильно, глубоко верить. Друзья, и вдруг произошел какой-то удар, ужасный треск, самолет подбросило очень высоко, и потом самолет камнем полетел вниз. Друзья, ну для того, чтобы вы представляли, самолет падал с 10 километров до 2 километров, самолет падал. Это было, ну да, это было, наверное, ну сколько секунд, я не знаю. Но я, друзья, успел помолиться, я успел помолиться. Ну, простите меня, я просто люблю признаваться. Я сказал: Господи, прости все мои грехи, которые я помню и не помню. Прости меня за все. Первое, я покаялся. Хотя нет, у меня не было сознательных грехов, которые я помнил. А потом я помолился за семью, я помолился за церковь, и я помолился за братство. Я был член Совета Церквей, и я успел помолиться за семью, я успел помолиться за церковь, где я был пресвитер, и за братство. И потом я сказал: Господи, прими дух мой, потому что земля уже была близко. Друзья, и самолет не упал. Но я вот о чем. Когда самолет сделал посадку, и мы вышли на бетон, друзья, вот это чувство, когда я стоял на бетоне, я его вам передать не могу. Это чувство передать невозможно. Когда ты в воздухе, и причем в таком состоянии, а потом стоишь на бетоне. Братья и сестры, вот это основание и нашего спасения. Нет, это просто иллюстрация. Написано: «Извлек меня из тинистого болота». Наверное, состояние тинистого болота, это было похоже с тем состоянием, когда падал самолет. И потом стоять на камне. Иисус Христос – это и основание нашего спасения. Четвертая мысль. Иисус Христос – это источник воды живой. Апостол Павел в 10 главе 1 послания к Коринфянам пишет: «Не хотим оставить, братья, в небеждении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Друзья, камень же был Христос. Вот эта мысль: Иисус Христос есть источник воды живой. И что интересно, что опять Библия его называет камнем. Камень же был Иисус Христос. Братья и сестры, обычно все понимают, что это тот камень, о который ударил Моисей. Ну, и я так всегда понимал. Но я сейчас одну новую мысль скажу, ну, можно с ней и не согласиться. А может быть, в ней что-то и есть. Друзья, да, вот, ну кажется, и как из камня может течь вода? Некоторые из вас живут на Кавказе, но здесь вот с Таджикистана нету, наверное, они лучше понимают, и киргизы тоже. Друзья, когда из камня течет вода, я живу на Кавказе. И мы тоже иногда на машине по дороге, вот есть такой крестовый перевал, летом поднимаемся, и там бывает снег. И там и машина едет по снегу. И там камни. И вот я смотрю, камень, и из камня течет вода. Друзья, я, в общем-то, школу с отличием закончил, но я вообще не понимаю, как может из камня течь вода. Я не понимаю. Тем более, она же добирается на высоту, скажем, 4 и 5 километров, и вдруг оттуда течет вода. Я не понимаю. Друзья, и вот Моисей ударил по скале, и потекла вода, и написано: «И пили все». Но обычно понимают, что этот камень – Христос. Друзья, если рассмотреть повнимательный текст, «пили из духовного последующего камня». Что означает слово «последующее»? Это камень, который шел вместе с ними. Вот это слово, я не знаю, как в других переводах, я просто не помню, я читал, что камень, который шел вместе с ними. То есть, друзья, вместе с ними шел Иисус Христос, который есть камень. Написано: «И все пили духовное питье из духовного, следующего с ними камня». И камень же был Иисус Христос. Братья и сестры, Иисус Христос есть камень, Он источник воды живой. Христос сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. И кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Братья и сестры, давайте предположим, а если слишком много людей пойдет? Ну, 1000 человек. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». И пойдет 1000 человек. Все будут напоены или нет? Написано: «И пили все», а их было несколько миллионов человек. Вот что такое источник воды живой. Христос беседует с самарянкой, и Он говорит: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты бы у него просила воду живую, и он бы тебе дал». Братья и сестры, Христос дает даром, бесплатно воду, который может утолить всех жаждущих. Жаждущие, идите все к водам. Мы читаем у пророка Исаии. И он есть источник воды живой. Братья и сестры, это четвертый тезис. И поэтому, кстати, очень интересная мысль, братья и сестры. Вот иногда мы очень смущаемся, что у нас плохо получается с благовестием, нам очень трудно. Я учусь в училище или в институте, и я не очень светом там являюсь. Написано, кто верует в меня? У того, как сказано в Писании из чрева, потекут реки воды живой. Не написано, может быть, потекут. Не написано, у одного потекут, у другого не потекут. У одного хорошо, у другого плохо. Кто придет к Иисусу Христу и будет пить воду живую, тот уверует в Иисуса Христа, и из чрева потекут реки воды живой. Друзья, это вопрос исполнения Духом Святым, но я не буду расширять эту тему. Очень важно, чтобы мы были из тех, кто жаждет, и из тех, кто пьет из источника воды живой, который есть камень Иисус Христос. Друзья, пятый тезис. Самуил поставил камень и назвал его Авен-Езер. И что он сказал, Самуил? «До сего места помог нам Господь». Братья и сестры, а Авен-Езер, посмотрите, внизу Библии там звездочка стоит. Как там написано? Камень помощи. Камень помощи. Кто помог Израилю одолеть филистимлян? Кто помог? Братья и сестры, это Бог. Только Бог. Они бы филистимлян не одолели. И поэтому, друзья, Самуил, он очень отчетливо не памятник Израилю поставил, войскам Израилем или полководцам. Он поставил памятник и сказал, Авен-Езер, до сего места помог нам Господь. Это камень помощи. Написано, Господь мой, он скорый помощник в бедах. Написано, возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Друзья, мне бывает иногда трудно. У меня бывают вопросы, которые я не в состоянии решить. И у вас тоже так бывает. И бывает, мы готовы плакать или даже плачем от сознания своего собственного бессилия. Но есть путь, когда мы можем получить помощь, когда люди не могут оказать. И мы читаем, я возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Поэтому, братья и сестры, Господь, Он скорый помощник в бедах. И когда вам бывает очень трудно, взор к небу нужно поднимать, потому что есть там Тот, который может помочь. Он имеет силу помочь. И Иосафат молился, он стоял в храме на коленях и руки к небу поднял и сказал, «Господи, мы не знаем, что делать». Исповедание свое бессилие. А как дальше? Но к тебе, отче наши. И Бог помог. В нашей жизни бывают ситуации, не духовные даже, но нам никто помочь не может, а помочь нужно сейчас. Мы один раз ехали на машине, и был мороз минус 55. Вообще это очень холодно, братья и сестры. Бывает холоднее, бывает 65. Кстати, прошлой зимой было в одной местности, где наши миссионеры, минус 71. Это совсем. Мы ехали, было минус 55. И была ночь. И у нас машина одна. А вообще, друзья, в такую погоду в одиночку ездить нельзя. Нельзя одной машиной. Две или три. И у нас мы ехали в одиночку. И дорога была, впереди еще нужно было 500 километров. И вдруг наша машина начинает плохо работать мотор и заглох. И дорога абсолютно пустынная. Это было в Сибири, на севере Сибири. И у нас в машине человек 5 или 6. И мы попробовали завести. Мы поняли, что вообще, иногда говорят, двигатель мертвый. Вообще, я понял, что мотор не заведется. Еще попробовали, но долго пробовать нельзя. Посадим аккумулятор, и тогда вообще уже все. И вы знаете, друзья, и я начал молиться. Нет, я про себя, я все равно был из старших, я успокаиваю народ. Но кто-то был мой ровесник, успокаиваю народ. Вот, помолились сначала вслух, а потом я еще про себя молюсь. Господи, дай ясность, что можно сделать. Открываем капот. И вы знаете, и у меня ясная мысль. Вот эту штуковину, извините за такое слово, не литературно, вот эту штуковину нужно нагреть. Такая она вот квадратная, таких размеров, нужно нагреть. А я даже не знаю, что это такое. Я вообще шофер, но я Я не знаю, что это за прибор и зачем его надо нагреть. Первая мысль, солярку надо, трубки прогревать или там, ну это очень трудно, их же ж не прогреешь. А вообще, вот мысль, вот эту штуку надо нагреть. А как ее нагреть? Мотор и весь вынье, и все тут. Вот, я спрашиваю, термос, у нас был термос, а в термосе трехлитровый большой чай. Мы его берегли, что под утро будем засыпать, будем чай пить. Крепкий такой заварили, капитальный, вот, чтобы не спать. И мы берем этим термосом, обливаем эту штуковину, и с одну секунду мы завели машину. Братья и сестры, я до сих пор не знаю, что это за прибор, который мы нагрели. До сих пор даже не знаю. Но вы знаете, у Иосафата была проблема другая. В вашей жизни проблема будет третья, возможно, больше той, которую я рассказал, а может легче. Но когда мы не знаем, что делать, взор к небу. Есть Авен-Езер, камень помощи, который ему не безразличны наши проблемы. Он тебе поможет. Друзья, шестая мысль – это Христос – победитель. В книге Откровения написано: «Ангелу Пергамской церкви напиши, побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает». Братья и сестры, белый камень, я, в общем, применяю немножко аллегорию, друзья. Я точно не знаю, что это такое белый камень, и на котором написано имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Друзья, я нашел такую информацию, что в Римской империи в древности победителю давали белый камень. И этот камень назывался «Камень-победитель». И на камне писали имя этого человека. Братья и сестры, наш Господь, Он Господь-победитель, потому что мы с вами бессильны сделать что-то. И даже в вопросе искушений, не случайно в молитве «Отче наш», «Господи, Отче наш, не введи нас в искушение, но избав от лукавого, потому что нет у нас силы, как было сказано, противостать против множества сего. Но если мы укрепляемся силой Божией, а Бог, Он имеет силу и для победы, не только помочь нам в тяжелой ситуации в Сибири, на севере или где-нибудь в Антарктиде, если кто оказался. Друзья, Бог имеет силу поддержать нас в наших искушениях, в наших сражениях, когда, мне кажется, я не смогу одолеть. Братья и сестры, апостол Павел очень красиво написал: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». То есть это не моя победа. Если бы я проповедовал о благодати, я бы сказал, что победа Господом Иисусом Христом – это Божья благодать. Он дает эту победу противостоять против духов злобы поднебесных и остаться победителем. Друзья, это очень важно. Давид вышел против Голиафа, но, кажется, вышел без оружия. 5 гладких камней – это даже смешно. Кстати, об этих камнях нет, это не сюда. Хотя тоже 5 камней, тоже красиво. Друзья, но Давид сказал, что «я тебя сейчас одолею». Потому что он шел с Богом, который есть победитель. Друзья, и последняя мысль, я вам задам вопрос. Что это за камень? Камень, который называется свидетель. Только Лаван или Яков, не помню, поставили камень, они заключили союз. И поставили камень, и сказали: этот камень будет свидетель. Если, чтобы ты ко мне не переходил, и я к тебе для зла, то есть с плохими намерениями. Нет, мы можем общаться, мы можем ходить друг к другу в гости, но с плохими намерениями не будем приходить, и этот камень будет свидетелем. Братья и сестры, ну, немножко иносказание. Написано: «Ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит свидетель верный и истинный, начало создания Божия, знаю твои дела». Братья и сестры, Иисус Христос, Он свидетель. Да, камень – свидетель, это прообраз. Христос, Он свидетель, верный и истинный. Я знаю твои дела. Братья и сестры, в нашей жизни есть сокровенные поступки. Нет, не обязательно это грехи и хорошие. Написано: Бог, видящий тайное, Он про меня знает все. В моей жизни есть тайные поступки. плохие или хорошие, сейчас не об этом. Есть вещи, которые мы делаем, мы не хотим, чтобы кто-то об этом знал. И я думаю, что об этом никто не знает. Братья и сестры, да, есть вещи, которые никто не знает. А Бог, Иисус Христос, Он свидетель верный и истинный. Он про тебя знает все. Даже то, что ты не знаешь про себя, а Он знает. Друзья, написано, ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. Друзья, как вы думаете, этот человек, он точно так думает, как он о себе говорит? Я думаю, да. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. Нет, он не обманывает других людей, потому что ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Друзья, Бог про нас знает больше, чем знаем мы, потому что Он свидетель верный и истинный. И кажется, это тупик, но это не тупик, друзья. Бог говорит, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и одежду белую, чтобы тебе одеться, и чтобы не видна была срамоты ноготы твои, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы тебе видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся. Братья и сестры, у Ладикийского ангела, которого все мы, наверное, немножко не уважаем или даже не любим, и многие понимаем, что это останется на великую скорбь, а Филадельфийский восхитится. Но, друзья, это был еще не тупик. Бог ему сказал, будь ревностен и покайся. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Братья и сестры, неужели Ладикийский ангел может сесть на престоле вместе с Иисусом Христом? Неужели это правда? Может сесть, если он откроет дверь, и Христос войдет, и он покается, и будет со Христом вечерять. Он сядет со Христом на его престоле. И это уже победа. Братья и сестры, это уже точно по теме сегодняшнего дня. Мы должны готовиться к встрече с Господом на небесах. Иисус Христос сказал, «И Отец мой, видящий тайны, воздаст тебе явно за хорошие дела, но если за плохие, если не раскайся, тоже воздаст». Поэтому, братья и сестры, возможно, здесь есть человек, у которого в жизни не все в порядке. Написано, «Я стою и стучу». Раньше была такая песня, она немножко примитивная и по мелодии, и по словам. Сейчас ее поэтому не поют. А раньше пели, она мне очень нравилась, я даже плакал. Я был неверующий, но когда мама пела эту песню, я плакал. «Странник стоит у двери, тихо стучит, отвори. Посох в руке у него, и дальняя дорога его. Что-то случилось в дому, дверь не открылась ему, слезы блеснули в очах». И перестал он стучать. Друзья, вообще слово, которое прочитал, это слово не для неверующих, это слово для верующих, но для теплого христианина, который не холодный и не горячий. У нас еще будет одна проповедь. И если будет призыв, друзья, и кто-то чувствует, что ему нужно покаяться, я вам советую, воспользуйтесь время, потому что странник может стучать, перестать. И тогда хорошая призывная проповедь, товарищ рядом со слезами, а у тебя на сердце камень, у тебя спокойно. Это значит, странник уже не стучит. Сохранит нас от этого Господь и да благословит нас. Слава Ему. Аминь.